Глеб Иванович Успенский. Подозрительный бельэтаж. Глава первая. Не так давно деревенское уединение мое было нарушено весьма неприятным обстоятельством. Случилось мне прочесть в литературном обозрении «Голоса» о том, что русский вестник поместил статью, посвященную литературе о народной жизни, где осрамил всех пишущих о народе самым постыдным образом. А я тоже маракую по части разных очерков и отрывков из крестьянской жизни. Примечание. В газете «Голос» от 13 мая 1882 года в еженедельном фельетоне Арсения Введенского «Литературная летопись» была разобрана статья публициста Петра Карловича Щебальского «Наши беллетристы-народники», помещенная в книге 5 журнала «Русский вестник» за 1882 год. В ней говорилось о том, что беллетристика, печатающаяся в журнале, это бельэтаж, чистые комнаты литературного здания. Остальная беллетристика – это чердаки и подвалы, грязные чуланы и никогда не вентилируемые, никогда не подметаемые спальни, задние дворы с кучами мусора. Знаменем этой литературы является Салтыков-Щедрин, а во главе молодой фаланги идет Глеб Успенский. Арсений Введенский высмеивает критика русского вестника, разбирая недостатки повестей, помещенных в той же книжке журнала, и обвиняет его в доносе на молодую литературу за ее связи с нигилизмом. Конец примечания. Не то огорчило меня, что автор статьи причислил себя к литературе бельэтажа, к литературе парадных комнат, а всех нас наименовал литературою кабака и харчевни, заднего двора и черной лестницы. Не то, что в посрамлении нас он торжественно указал на великие имена Пушкина, Лермонтова и Гоголя и противопоставил им всех этих разных семинаристов. Не то, наконец, что наши несчастные очерки и отрывки из деревенских дневников он привел в связь с крамолой. Нет, все это давным-давно известно. А главное, все это не может быть опровергаемо. И, стало быть, нисколько не может волновать этих самых семинаристов. В самом деле, разве я не знаю, что, например, я, один из этих семинаристов, не похож на Пушкина? Разве я не знаю, что «Русский вестник» – литература бельэтажа? Разве я не знаю, что крамола чудится этому бельэтажу литературы во всем, и что нельзя написать отрывка из деревенского дневника и затронуть в нем хоть каплю из бесчисленных и настоятельных деревенских нужд, чтобы какой-нибудь литературный сыщик не указал на тебя, как на человека, которого следовало бы истребить? И чем я виноват, что я родился не в бельэтаже? Родись я в бельэтаже, а бельэтажный критик в Лакейской – тогда он был бы представителем литературы кабака и харчевни, а я забрался бы в бельэтаж. Все от Бога, господа, и в этих делах ничего не поделаешь. А они ругаются и за то, что родился не в бельэтаже, и за то, что не Пушкин. Но, милостивый государь, ведь и вы тоже не Пушкины. Разве господин Катков похож на Лермонтова? Или разве господин Щебальский напоминает Гоголя? Повторяю, не это меня взволновало и раздосадовало. На все это право можно бы ответить и весело, и остроумно, если бы была охота, и если бы наша жизнь не была так тягостна, и так упорно не хотела хоть чем-нибудь облегчить угнетенную душу русского человека. Меня взволновало, благодаря этой критике, именно эта самая жизнь, жизнь деревенская, окружающая меня. Тысячу раз я говорил себе, что надо бросить писать о деревне, что теперь поздно, что очерки и отрывки, при условиях, которыми окружена подобного рода литературная работа, бесплодны, не нужны, потому что не могут выразить всей многосложности того ненужного зла, которое введено в народную жизнь упорными и ужасными по бессердечию усилиями, и с которыми теперь деревня принуждена разделываться своими средствами. Вот этот-то прилив обессиливающей тоски, тоски, прекращающей в конце концов всякую работу мысли, всякую возможность ощущать, будучи живым, что-нибудь, кроме страшного холода, внутри и вне, Вот в такое-то мучение повергла меня статья билетажного критика. Она опять и в усиленной степени воскресила эту действительность деревенскую, от которой не знаешь, куда уйти, чтобы хоть здоровьем-то физическим запастись. Она, доказывающая, что очерки и отрывки из дневников – ничтожество и посрамление литературы, сделала то, что сама действительность, которую очерки и отрывки не отражают и в самой ничтожной степени, вдруг встала во всем своем грозном безобразии и стала давить, гнести, царапать, рвать и мучить всеми муками, на какие способно без нужды, без смысла раздраженное существо. В самом деле, какие уж тут отрывки и очерки,